Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, день добрый. Очень хочется, чтобы сейчас вы нас и слышали, и, надеюсь, даже видели. Итак, дорогие, шалом, шалом всем вам. У нас сегодня 17 сентября, это значит, что мы в прямом эфире, и сегодня мы с вами продолжаем череду осенних праздников, знакомим вас с этими удивительными, такими древними праздниками, которые и остаются сейчас по сию пору актуальными. Итак, давайте сейчас быстренько я напомню нашу коммуникацию, потому что это прямой эфир, и мы с вами можем общаться. Значит, WhatsApp и Viber – +7 977 850 0996. Не забывайте, что вы нас можете слышать, видеть, писать. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему общению. Все, что вам хотелось узнать о Йом-Кипуре, будем с удовольствием отвечать на ваши вопросы, потому что именно сегодня мы говорим об этом празднике. Йом-Кипур. Итак, в гостях у меня служитель, пастор Инна Фризман. Инна.
Шалом, шалом, дорогие друзья.
Шалом, шалом. Итак, давайте мы сделаем, друзья, таким образом. Значит, мы напомним, что мы отмечали в прошлый раз и говорили с вами о празднике Рош ха-Шана. Сегодня мы сделаем, скажем, некоторые акценты для того, чтобы обратить ваше внимание, чем один праздник отличается от другого, потому что вот они идут друг за другом, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, они объединены одним таким как бы лейтмотивом, контекстом, и в то же время каждый из них имеет свое значение и свои особенности. Итак, Йом-Кипур, давайте, может быть, мы начнем как раз с такого вопроса, прежде чем мы перейдем вообще к нашему общению. Вот Йом-Кипур – это день искупления, как бы судный день. Вот как этот день, друзья мои, может быть праздником? Вот как это может быть? Вот подумайте, пожалуйста, может быть, вы как раз пришлете свою обратную связь, а мы с вами уйдем на небольшую перебивочку, где как раз вы услышите наши координаты, телефон прямого эфира, и мы с вами выходим и продолжаем наше общение. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы вам действительно рады, и мы сегодня говорим о замечательном празднике Йом-Кипур. Только, значит, прежде хочу представиться за микрофоном Татьяна Ваганова. Итак, вопрос вот такой: как же этот судный день может быть праздником? Ну, мы, наверное, чуть-чуть попозже к этому вернемся, а сначала вот хотелось бы все-таки спросить у Инны, узнать, потому что мы все время с этого начинаем. Йом-Кипур – это праздник библейский или светский? И если библейский, то вот какие упоминания в Библии мы о нем впервые встречаем?
Конечно, это праздник библейский, и о нем мы встречаем упоминания в книге Левит, 23 главе. Кто не знает, это Ветхий Завет или Тора по-еврейски. И написано с 26 стиха: «И сказал Господь Моисею, говоря: также в девятый день седьмого месяца сего день очищения да будет у вас, священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо этот день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца до вечера десятого дня месяца. Празднуйте субботу вашу». Аминь, вот, в принципе, это слово Божье, это не выдумки, не постановление Синедриона или не постановление мудрецов еврейских, это не слова из Талмуда, это слова из Библии, которые перешли и в ту Библию, которая сейчас пользуются все, и протестанты, и католики, и православные, и никто, наверное, не имеет права отменять слово Божье. Мы не можем к каким-то словам Божьим относиться с пониманием и принимать их как боговдохновенные, а какие-то сказать, это к нам не относится. Мы же не можем выбрасывать из Библии то, что сказал Бог.
Ну да, то, что написано пером, помните, да, не вырубишь топором, да. Хотя, конечно, например, когда мы читаем Библию, и нас, как бы, опять же, те же и служители, и люди, которые именно занимаются изучением Священного Писания, не сориентируют, что, да, Библию нужно читать в объеме, учитывая множественные факторы и исторические, и социальные, о том, что там есть моменты, которые относились только к каким-то определенным людям и событиям, есть то, что проходит через всю Библию, и оно актуально для всех, то есть все это, конечно, есть. Но я сейчас даже не об этом. А вот, например, если говорить именно о Йом-Кипуре и о Левите, о евреях, то, собственно говоря, вот как отмечался этот праздник и в чем вот была его суть, хотя мы сейчас, наверное, ее уловили. Но, тем не менее, конечно, нужно ее обозначить.
Ну, во-первых, к чему он относится? А относится он к тому дню, когда... был Моисей на горе на Синае, и получал он скрижали завета, а в этот момент еврейское общество сделало себе золотого тельца и как бы служило, и танцевало, и поклонялось ему, потому что как бы не видели лица Моисея и не знали, что с ними будет дальше. И они как бы взором своим обратились к тому, что было раньше, было в Египте, и думали, что лучше мы тогда уже будем хоть кому-то поклоняться, кому мы видим, чем идти туда и делать то, что мы не видим. И как бы... вот когда Моисей вернулся, спустился с горы и все это увидел, то, конечно...
Вознегодовал. Даже написано, что Моисей кратчайший был человек.
Разбил скрижали, сказал, что он ничего общего с этим народом не может иметь. Но Бог его немножечко так усмирил и сказал, ну-ка иди сюда, поговорим. Не для этого я вывел народ, для того, чтобы погубить его в пустыне. И поэтому, ну-ка, теперь бери, эти скрижали я сам написал своей рукой, а теперь потрудись немножко. Вот все, что было на тех скрижалях сейчас, сделай своей рукой.
Как можно понять Моисея.
И вернись к своему народу, потому что я Бог милосердный и милостивый.
Самое трудное – это иметь дело с людьми. Друзья, вы не согласны?
Да, и вот именно в честь Йом-Кипур как день очищения – это не день суда. Все-таки судный день – это именно Рош ха-Шана. Вот он называется Йом-Дин, это день суда, и в этот день выносится приговор.
На Рош ха-Шана.
Да, открываются книги жизни. Вы, наверное, говорили в прошлый раз об этом. Бог прочитывает ему, ангелы справа и слева стоят и указывают, вот это он делал, вот это он делал, вот это он делал плохое, а вот это он делал хорошее. Что перевесит? И вот эти книги жизни, они остаются раскрытыми еще 9 дней. Mm-hmm. Вот это 9 дней, 9 дней тшувы, 9 дней покаяния от Рош ха-Шана до Йом-Кипура. В принципе, это один праздник.
Да, потому что вот я и хотела как рассказать, опять же, я-то здесь выступаю вроде вопрошающего, вот, к тому, кто знает, а здесь вот мне как раз написано, что согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Но вот ты сейчас говоришь как раз, что это больше все-таки относится к Рош ха-Шана. Или начинается с Рош ха-Шана.
Начинается с Рош ха-Шана. То есть приговор как бы... оглашается в Рош ха-Шана, Йом-Дин, день суда. Но, как у всякого человека, как на всяком суде, человек может, да ему дается последнее слово. И вот эти 9 дней, это 9 дней покаяния, когда человек обращается к Богу и просит прощения за все, что он делал нехорошего в прошлом году. открыты врата милосердия. То есть в этот день особо молитва слышит Господь, и в эти дни. И у человека есть еще возможность, очистив свою душу через покаяние, изменить вынесенный приговор.
Вот ты сейчас ответила просто на вопрос, который прозвучал в самом начале передачи. Друзья, вы не успели, потому что Инна сейчас все сказала. Да, почему же Йом-Кипур – это праздник? Хотя вроде бы, да, день суда, день искупления, страшные такие слова, сразу рисуются какие-то картины художников Возрождения. Вот. А ты сейчас говоришь, да, это возможность изменить свою судьбу.
И поэтому Йом-Кипур – это не день суда, это день милосердия, это день очищения, это день искупления. Потому что Бог не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы человек получил жизнь. Для этого им просто нужно вернуться на тот путь, на который его ставит Господь, и не идти своими путями. И
то
тогда
как
все
бы,
будет
да.
хорошо.
В Рош-Ашана мы еще говорили, что это трубный, да, день труб, и вот как бы звучит этот глас, это как бы приготовление человека к тому, что да, сейчас да, будет суд, но будет суд с милостью. И вот об этом говорит Йом-Кипур, что сейчас есть возможность каяться, приводить свою жизнь в порядок, и получается как бы влиять, воздействовать на то решение, которое Бог выносит по отношению к тебе. Вот это, мне кажется, самое такое вот уникальное.
И если на Рош-Хашана начинается этот, он называется праздник труб, Йом-Труа, но если там трубный зов, вот этот зов шафара, это как бы тревога, это Бог здесь, там же еще вы говорили, наверное, об этом, воцарение Бога как царя над землей, вот этот вот обряд воцарения очень красивый. Когда корона царская выносится и вот проходит...
Слушай, нет, мы об этом не говорили.
В синагоге проходят с этой царской короной и венчается Бог как царь. Это очень красиво.
А когда этот обряд появился?
Ну, этот обряд появился во время храма, когда был храм.
Угу. То есть это в Библии описано
обрам.
Или потом в каких-то
нет,
источниках?
Нет, это из источников.
Из источников
то есть, это то,
да?
что происходило в храме.
Угу.
А все как бы... Все пение, все молитвы, если посмотреть Сидур на Рош-Хашана, они именно обращение, как вот Авина Малкейну, отец наш и царь наш, вот это вот воцарение Бога как царя Израиля. И вот этот вот, что царь идет, да, вот этот трубный зов, царь идет, царь воцарился, то на Йом-Кипур тоже звучит шафар. Но он звучит как плач. Mm-hmm. А это уже человек плачет о своих грехах и кается перед Богом. И Йом-Кипур служба начинается с молитвы Кол-Нидрой, которая была написана в Испании в конце 16-го, начале 17 века. Это все обеты. Это, если мы нарушили твой обет, если мы нарушили твой закон, если мы дали какой-то обет, не подумав или в страхе за свою жизнь, прости нас, потому что ты наш отец.
И... Вот это, да, это очень, очень интересный, такой значимый момент, потому что, ну, в жизни же у нас действительно бывает всякое, мы можем что-то сделать, руководствуясь, вот как ты сейчас сказала, страхом, либо еще чем-либо, и мы даем какой-то обет, а потом понимаем, что мы не можем его понести, или он нам в такую тягость. И для многих людей это, ну, как некий приговор, потому что вот расторгнуть этот обет, это тоже вот, ну, а как потом? Действительно, вот я дал обещание Богу, это... Когда человеку ты даешь обещание, не выполняешь, тяжело уж, не то что, да, Создателю. Вот, поэтому вот Йом-Кипур, вот уникальная возможность и это пересмотреть, действительно сказать, Господи, ну, прости, ничто человеческое не чуждо, сказал, может быть, я не знаю, там, по глупости переоценил себя или там еще чем руководствуясь.
Поэтому Иисус сказал, что до слова «не клянитесь ничем и никогда». Пусть слово ваше будет «да-да», «нет-нет». Потому что без Бога, если Бог не одобрит, если Бог не даст силы, мы вообще ничего не сможем сделать. И тогда все наши обеты будут против нас.
Друзья мои, мы сегодня говорим о Йом-Кипуре, и очень хотим, чтобы вы к нам присоединились. У меня к вам такой вопрос. Вот как вы считаете, нужно ли восстановление вот еврейских праздников в христианской традиции? Потому что мы как раз именно весь сентябрь говорим именно о еврейских праздниках. И наша передача посвящена такому иудейско-христианскому диалогу, отношению. Поэтому мне бы очень хотелось именно получить вот этот ответ от вас. Считаете ли вы, что праздники еврейские, какие-то еврейские традиции нужно возобновлять в христианской церкви? И, пожалуйста, не просто «да», «нет», конечно, немножко расшифруйте, вот почему все-таки, почему «да» или почему «нет». А мы будем продолжать говорить о Йом-Кипуре буквально через несколько секунд. Сейчас мы уйдем на паузу, а потом вернемся снова. Пожалуйста, не переключайтесь. С нами Инна Фризман и я, Татьяна Ваганова.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, как я уже сказала, быстро у нас перебивочка прошла, и мы снова в прямом эфире. У нас продолжается тема еврейских праздников, и мы говорим сегодня о Йом-Кипуре, и сделали здесь уже, вот видите, благодаря Инне некий такой вот водоразвод, потому что кому-то трудно сориентироваться, правда, они очень похожи вот друг на друга, Рош-Ашана, Йом-Кипур, и тем не менее, вот мы сейчас обозначили, что Рош-Ашана – это праздник, который как бы открывает день суда, и это и страшно, и трепетно, но в то же время есть надежда, потому что Бог благ. И об этом нам говорит Йом-Кипур, что время есть молитвенное, есть возможность покаяться перед Богом, попросить прощения за свои невыполненные обеты и таким образом как-то развязаться с этим. И, в общем, повлиять на то решение, которое Бог выносит в отношении нас на следующий год. Вот повлиять на свою судьбу. То есть мы с вами являемся соучастниками нашей судьбы. И об этом нам говорит Писание, и об этом мы сейчас с вами рассуждаем. Мне кажется, это и замечательно. Замечательный праздник и очень важный вообще для любого человека. Но так получилось, что все-таки в христианстве ну как-то вот он не отмечается. И вопрос, конечно, здесь можно задать, почему? Вот, и нужно ли нам к этому возвращаться? Или все-таки не надо? Давайте мы об этом чуть позже поговорим. Вопрос у меня остается к вам открытый. Как вы считаете, нужно ли это возвращать в христианские церкви? А мы продолжаем все-таки о Йом-Кипуре. И вот здесь вот хотелось бы вспомнить еще такое выражение, как «козел отпущения», потому что очень часто мы его употребляем с вами в обиходе и даже не подозреваем, что вообще эта фраза относится вот к еврейскому празднику Йом-Кипур, Господи. А на самом деле это так. И вот сейчас как раз Инна, может, нам все расскажет. Дай-ка. Все тайны о козле отпущения.
Йом-Кипур – это день, единственный день в году, когда первосвященник входил в святая святых. И там приносили жертвы. Приносился в жертву однолетний агнец, вот тот самый, о котором постоянно говорят, почему однолетний. Вы знаете, когда умирает нечто старое, больное, нам не так жалко. Мы не задумываемся.
Ну, оно вроде как бы естественно,
ну, да?
Оно
естественно. Да? А вот когда отбирается что-то лучшее, что-то красивое, что-то такое, чему еще бы жить да жить. И вот это приносится в жертву вместо меня, вот вместо... Я бы должен был... А вот это очень красивое, такое молодое, такое безгрешное животное вдруг начинает страдать. Вот это, конечно, вот для человека это переживание. Кошку обидеть, в общем-то, больно и страшно, когда котенок страдает. А тут из-за меня, из-за моего греха кто-то должен умереть. И... Священник входит, приносит жертву за себя сначала, потом приносит жертву за народ. И традиция козла отпущения – это когда приводятся два козла перед первосвященником, бросается жребий. И кто из этих козлов будет козлом отпущения? Что значит отпущение? Первосвященник кладет на козла руки, возлагает на этого несчастного страдальца все грехи народа, которые народ сделал за прошедший год. И после этого этого несчастного козла берут, и уводят в пустыню. Ну, пустыня – это место, где нет воды, где есть разные страшные животные. Конечно, бедному козлу там не выжить. Но этот козел как бы уносит с собой за стан грехи народа.
Слушай, сейчас вот ты рассказываешь так, что у зоозащитников просто, я представляю, какие мураши проходят по коже.
Вот такие мураши должны были проходить по коже у каждого еврея, который все это видел. Потому что вот это вот сознание, что из-за меня вот это несчастное животное должно умереть. Это та же традиция, что в Йом-Кипур евреи не носят кожаную одежду. Ни кожаный плащ, ни кожаную обувь, ни кожаных шнурочков на руках. Почему? Потому что из-за меня вот это животное, почему дали одежду кожаную человеку? Потому что человек согрешил и уже не мог жить в этом мире без охраны, без одежды. Одежда, она охраняет наше тело. Да, и вот эта кожаная одежда, это смерть животного. Вы помните, когда они были даны кожаной одежды?
Конечно,
когда
да,
был изгнан Адам, угу. Адам из рая был изгнан, и ему были сделаны кожаные одежды. Но для этого должен был быть убит бедненький ягненок, в чью шкуру их одели. И вот это нам напоминание о том, что из-за нашего греха в Йом-Кипур мы не носим кожаные одежды.
Слушай, вот тем не менее, не только у зоозащитников, но еще у других людей может возникнуть вопрос, и его достаточно часто задают при общении, когда мы начинаем затрагивать вот эту тему жертвоприношения, вообще жертвы за кого-то. Возникает вопрос, ну почему, если человек в конце концов содеял что-то, почему за него должен кто-то страдать? Вот кому-то кажется это несправедливым.
Жутко несправедливым, но это все вопросы к Всевышнему, потому что он сказал, когда Адам с Евой согрешили...
Ну, то есть можно было бы сразу от них избавиться и на этом бы закрыть этот проект.
А Бог сказал, проклята земля за тебя. Он не проклял человека, он проклял землю, и, соответственно, попали под проклятие животные. И теперь животное, бедное, несчастное, страдает из-за человека, о чем апостол Павел написал, что вся тварь совокупности знает и мучается, ожидая искупления сынов Божьих. Угу. Конечно, лучше бы, наверное, возмездие за грех смерть. Когда кто-то умирает вместо меня, я понимаю, ну, нормальный человек понимает, что он виноват.
Ну, и заплачена высокая очень цена. Поэтому...
Он смотрит на смерть животного, он понимает, что виноват он. Иначе мы ничего не поймем. И, к сожалению, в последнее время у нас есть защитники животных. Я сама являюсь защитницей животных, люблю кошек, собак, все то, что бегает на четырех лапках. Но мы совершенно потерялись. Нам совершенно не жалко, когда умирают люди. Мы к смерти людей относимся совершенно спокойно.
Может быть, кажется, что это более заслуженно, Ин?
Наверное,
может
да.
быть.
Наверное,
потому
но...
что здесь, как всегда, знаешь, хочется защитить именно невинных. Вот, ну, типа, они-то в чем виноваты? Человек вроде бы по заслугам. Да, это страшно, это тоже трагично.
Да,
но отчасти я с тобой соглашусь, конечно. Да. Уже идет некое отупление такое.
Так, а грех человека, он переходит и на животных. Вы посмотрите, как ведут себя животные некоторые. Есть животные добрые, есть животные злые. Есть животные, которых хочется ласкать, и с которыми хочется быть, а есть животные, от которых хочется избавиться. Но он не был изначально таким.
Конечно,
но
нет.
Вот это вот проклятие всеобщее
человеческое. Это помнишь, как в анекдоте, да, когда проходит, и табличка такая висит на заборе, «Осторожно, злой хозяин».
Да, именно вот. Так.
Понятно, потому что если животное агрессивное, или оно как-то себя ведет, но, к сожалению, оно побывало в руках человека, и поэтому... Да, это все грустно, но мы вернемся к козлу отпущения, друзья.
И здесь Господь что сказал, что когда будет искупление сынов Божьих, то и животные перестанут страдать. Кстати, когда пришел Иисус, уже не нужно было приносить жертв.
Да, вот я как раз хотела сказать, да, что у нас козел-то это все-таки некий такой прообраз. Прообраз
однозначно,
того.
Однозначно. Как козла выпускали за стан, так и Иисус был казнен за станом. И взял на себя что? Грехи всех людей. Это прообраз Иисуса Христа, Иешуа ха-Машиах.
Слушай, если мы немножко переместимся из древних в современные реалии, то мы понимаем, что сейчас, допустим, в иудаизме проблема, потому что нету храма, негде приносить жертвы. Вот как в таком смысле проходит Йом-Кипур?
О, no problem. Потому что когда не стало храма...
Это просто музыка для ушей.
Когда не стало храма, то чтение Торы, Танаха, молитва, шаббат, исполнение заповедей стало заместительной жертвой. И в Йом-Кипур, правда, остался очень интересный обряд. Он не у всех народов, насколько я знаю, у нас у ашкеназов точно есть, частично у сефардов. Это обряд кепарот. Угу. Это обряд, когда берется петух курица, в зависимости от мужчины или женщины, и проносится над головой. Это тот же козел отпущения, потому что... пусть с ним будет все плохо,
простятся,
а со мной там будет все хорошо, его сейчас там это рубанут, и его кровью омоется мой грех. Но как бы не все, не во всех течениях иудаизма это есть, это вот такой вот как бы обряд, это не обязательный обряд, то есть это не то, что вот обязательно это нужно делать, но это как бы дань традиции. Довольно красиво, но я в ней никогда не участвовала, и я знаю, что моя вот бабушка никогда мне о нем не рассказывала.
Причем, знаешь, в этом чувствуется все равно такой вот еврейский стиль.
А есть еще и больше сейчас еврейский стиль, я, в общем-то, отношусь к этому шуткой, но, в принципе, это есть. Можно сделать капорот с деньгами.
Да, конечно.
То есть берется купюра, достоинство, которое ты, в общем-то, можешь себе позволить.
Ценишь тоже в то же время, да.
Ты над собой ее как бы также проносишь, и потом этот цдака, это милостыня, которую ты отдаешь. Вот, пожалуйста, можно как бы и таким образом послужить, можно таким образом принести жертву.
Слушай, но тем не менее, все-таки вот мы понимаем, вот, что петух, деньги – это хорошо, но все-таки козла отпущения нет, храма нет, и не думаю, что это, вот, скажем, то заместительное, это решение вопроса. И поэтому все-таки так и хочется, чтобы храм-то был восстановлен. И есть сейчас вот эти приготовления, есть надежды, определенные какие-то чаяния.
Нету приготовления. Это, так сказать, большие выдумки. Потому что по традиции и по традиции ортодоксальных евреев, по традиции хасидской. Может быть, есть какие-то там отдельные группы, но мы не берем там, как во всех конфессиях есть какие-то раскольники и ультра-ультрас. Может быть, они и готовятся. Но по иудейской традиции храм должен быть восстановлен не рукотворным образом, когда придет Машиах, и он должен восстановить храм, потому что только без... Мы не можем начать храмовое служение без когенов, без священников. А сейчас восстановить священников невозможно, потому что нету книг со священническими. Есть, конечно, говорят, о, есть фамилии священнические, но мы не знаем, может быть, эти священники уже где-то пересекались, где-то была нарушена святость. Но вот у Бога записаны все, у Машиаха записаны все священники, которые должны начать службу в новом храме. И только когда придет Машиах, он созовет вот этих священников, которые записаны в его книге.
Слушай, вот внутри рождается масса вопросов, но сейчас не могу их задавать, иначе мы уйдем просто на другую тему. Но об этом тоже можно поговорить. Друзья, хочу напомнить, что мы говорим о Йом-Кипуре. Вопрос у меня остается к вам такой же. Как вы считаете, нужно ли восстанавливать еврейские праздники сейчас в христианских церквях? Должно ли это становиться христианской традицией? Да, нет, и просто два слова. Почему? Здесь нам пишет сообщение Игоря, что у Иисуса в роду есть и язычники, и Авраам, тот же отец язычника, Фара, ну, это отец Авраама. Разве Бог может оставить без искупления роды эти? Потом, конечно, по вере. Но, Игорь,
да,
конечно,
могу...
не может он оставить
можно
без искупления.
Можно ответить на этот
вопрос?
Конечно. Ну, допустим, насчет Авраама. Ну, насколько был язычником его отец Фар. Да, он был язычником, мало того, он был священником у Немрода. Но первым евреем как раз был Авраам. И что такое еврей? Слово «еврей» — это перешедший через реку. Вот он когда пошел туда, куда послал его Господь, когда Всевышний, он стал евреем. И от него уже пошел еврейский народ, и мы знаем, что от него пошло два народа. Это народ, который сейчас является мусульманами, да, да, и еврейский народ.
Измаил, Исаака, вот от них,
да.
Как бы
но надо сказать, что вот мало кто знает, а мне бы хотелось, чтобы это знали все, что когда умерла Сара и когда остался Авраам один, то Исаак пошел за Измаилом, и они помирились, и он привел Агарь к отцу, и Агарь вот это вот...
Слушай, это в Библии упоминается или это в преданиях?
Так, это
каких-то?
Уже в Талмуде, это уже в преданиях.
Понятно, потому что я так судорожно вспоминаю, думаю, вроде бы я не встречала такую историю.
Нет, это в Талмуде, понятно. Это в Мидрашах, угу. Вот эта история раскрывается об отношениях между...
Одно могу сказать, если это так, это радует.
Отношения между как раз Измаилом и Исааком. А насчет Руви. Ну, мы помним, что сделала Руфь. Что сделала Руфь? Она пошла, сказала, твой Бог будет моим Богом. Любой язычник, который принимал Бога Израиля, переставал быть язычником, он становился монобожцем.
Да, еще это было до Иисуса
евреем.
Христа.
Это
да.
было до Иисуса Христа. Я могу больше сказать, что один из величайших еврейских мудрецов, Ребе Акива, у него родители были язычники, они приняли иудаизм. В принципе, иудеем мог стать каждый, кто принимал иудаизм. Кто переходил в иудаизм, становился иудеем. И если смотреть, это было до Христа.
Да, это было до Христа. И, конечно, это осталось и после Христа,
это
тем паче,
после
друзья.
Христа, тем паче, да. Да. Апостол Павел написал, что Иисус упразднил вражду на кресте, сделал из двоих одного, один народ. Вот это тоже не надо забывать, что язычники пришли к иудеям, они приняли монобожье, они приняли Бога Израиля. Через Иисуса Христа, через Ишуа Хамашеха пришел к своим, да, все-таки не надо забывать, кто
конечно,
такой Иисус
конечно.
Христос.
Конечно. Друзья, буквально на несколько секунд, на перебивочку, мы снова возвращаемся, потому что сегодня мы говорим о Йом-Кипуре, интереснейшая тема, и жду ваших сообщений, конечно же, или звонков. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, мы с Инной Фризман сегодня в прямом эфире.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о Йом-Кипуре. У нас уже есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Шалом.
День добрый.
День добрый. Пожалуйста, ваш вопрос или комментарий?
Ну, вы спросили, а я хотел размышлять. Ну, не комментарий, я еще не дорос комментировать, но я хотел бы, чтобы вспомнил откровение Иоанна Богослова. Там написано, что на небесах храма я не видел, а ибо Господь Бог храм делал. А и вот стучу у двери сердца, и если кто откроет, пойду и будем вечерять, и обитель днем сотворим. Царствие Божие внутри вас есть. То есть, размышляя о том, что я сказал... Царствие Божие в антиповедах. Где бы мы ни были, мы уже в Царстве Божьем, мы уже верующие христиане. Господь новый нам придет, новый завет принес на землю, новый закон. Старому конец, никакого храма не будет больше на земле. Я так думаю. Хотите, размышляйте.
Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Кстати, извините, а как вас зовут? Ой. Ушел уже звонок. Друзья, у меня к вам просьба, вы, пожалуйста, когда звоните, представляйтесь, потому что хочется с вами пообщаться, и, во-первых, ну, нужно знать, как к вам обратиться, во-вторых, вот хотела задать вопрос, а сейчас уже, к сожалению, некому. Но мы ответим на этот комментарий.
Да, конечно, дорогой друг, я бы хотела, ну, как бы вас немножечко поправить. Конечно, каждый, размышляя над Библией, делает свои выводы. Я тоже согласна с тем, что Царство Божие внутри человека, но здесь немножко он не внутри, он посреди. И это сказано церкви, что когда вы собираете двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. И Царство Божие посреди вас есть. Это раз. Во-вторых, насчет храма. Да, когда придет новое время, когда спустится небесный Иерусалим, и мы увидим, Бог будет сам храмом, но мы не об этом времени говорим. Мы говорим о времени восстановления храма, о тысячелетнем царстве. Здесь тоже могут быть споры и разногласия. Почему? Потому что некоторые думают, что будет тысячелетнее царство, некоторые говорят, что не будет тысячелетнее царство. Мы сейчас не будем вступать в теологические споры богословские, это не наша тема. Но посмотрите, вот вокруг нас везде храмы. Если не нужен храм, то зачем тогда строят храмы? Почему все богослужения проходят в храмах?
В храмах, в домах молитвы.
Да.
В любом случае, да,
все-таки
в месте, где,
да, есть место,
собирается
где нужно,
тело Христово.
Где нужно поклоняться, где нужно быть вместе. И заповедь, которую дал Господь, это заповедь причастия, заповедь Евхаристии. То, что мы должны делать до его пришествия, мы тоже это делаем, в общем-то, в каких-то определенных местах. Поэтому храм, конечно, духовный храм – это Церковь Божья, и при этом Церковь Божья без деноминации, без деления на церкви. Все, что, кто взывает к Иисусу Христу, кто признает его Господом и Спасителем – это все Церковь Божья. И она, и, конечно, это царство, оно внутри церкви, однозначно. Но один человек как бы не может вместить в себя Царство Божье.
Друзья, давайте, значит, мы все-таки, да, мы вспомним, если кто забыл, мы говорим о Йом-Кипуре сегодня. Естественно, это очень обширная, объемная тема, и я бы, наверное, вот сейчас повернула вот на что, потому что мы говорили, что все-таки у нас был козел отпущения, у нас была какая-то заместительная жертва до прихода Христа. Во время Христа, скажем так, евреи и неевреи, принимающие Иисуса как Мессию, теперь относятся к Нему именно как к этой замещающей жертве, он и храм, он и первосвященник, он и жертва. Если говорить именно о евреях, вот как ты думаешь, может быть, опять же, если сейчас на данный момент, допустим, нету храма, независимо от того, там, кто ожидает его, сейчас построение на земле, кто не ожидает, вот нету вот как раз побуждения, может быть, определенной мотивации, что вот время-то долгое такое идет, а по большому счету вот от Бога, ну, я не знаю, никаких других коммуникационных путей не открывается. И, может быть, это все равно вот некий такой, некая такая возможность опять лишний раз посмотреть именно в сторону Христа, чтобы понять и принять именно его как вот эту замещающую жертву и в Йом-Кипур в том числе.
Ну, во-первых, евреи ожидают Мессию. И вот это мессианское ожидание, особенно среди хасидов, ну, и среди ортодоксов, потому что вот сейчас, как вы говорили, что нужно забыть Ветхий Завет, ничего подобного, потому что в Ветхом Завете и есть вот эта вот жертва, да, Иисуса Христа, жертва, намек на Машиаха, это... Это
да,
не намек на Машиаха.
Забывать не надо, потому что это полнота описания.
Это полнота описания. Невозможно разорвать, невозможно. И сам Иисус говорил о том, что я пришел не разрушить закон. И ни одна йота не упразднится из этого закона, да, из Библии, из Торы. Но было принято решение о том, что вот это ожидание Машиаха должно пройти в изучение Торы, посвящение себя вот изучению Торы в молитвах, в добрых делах. И вот эти добрые дела в иудаизме, они и есть заместительная жертва. Вот этот цдака, да, это вот хесед, добрые дела, милосердие, это и есть заместительная жертва до пришествия Машиаха. И совершенно четко вот это понимание, что храм отобрали, потому что народ согрешил. Почему храм был разрушен? Потому что не было единства в народе. Потому что были распри в народе.
Хорошо, Ин, вот что, например, тоже часто задаваемый вопрос, что останавливает сейчас все-таки многих именно от принятия Христа как Машиаха? Это, извини, что сама отвечаю на свой же вопрос, это время не подошло еще или что-то еще? Хотя тема, понимаю, глобальнейшая.
И время, потому что апостол Павел пишет о том, что когда придут иудеи, когда закончатся времена язычников. То есть еще открыты врата милосердия для язычников. Потому что последними, кто должен принять, кто должен воззреть на того, которого пронзили, Захария, помните, 12:10, и воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о первенце. Евреи примут Христа, тогда, когда войдет полное число язычников, как народ. Но мы знаем, что церковь состоит не только из язычников, что 50-50, что в церкви очень много евреев, очень много служителей евреев. И сейчас мессианское движение, и в Израиле мы знаем очень много мессианских синагог, да, мессианских церквей, не только мессианских синагог, но и мессианских церквей, самых настоящих, баптистских, и пятидесятнических, и харизматических. И оно растет, действительно. И не запрещают, и можно евангелизацию проводить, это не запрещено. Мало того, Евангелие изучается в еврейских школах. И пусть там не говорят о том, что это богодухновенная книга или нет, но уже говорят о Христе, уже говорят о нем как о пророке. Это очень много. Ведь раньше в Талмуде было написано о том, что тот, чье имя запрещено упоминать. Но не надо запоминать, что не надо забывать, что евреи еще и не произносят имя Бога, в принципе. И это тоже одно из как бы напоминаний. А то, что евреи ожидают Машиаха.
Друзья, у нас есть еще телефонный звонок, мы принимаем его. Шалом.
Шалом, мир вам, это Дмитрий. Но вы знаете, вот ваш вопрос, он на самом деле очень важный, вот как это все соединить, да, но все-таки для меня это он не очень сильно отличается от того, что есть вот благовдохновенная, например, католическая традиция, да, латинская, там есть коптская, православная, но при этом, если вы зайдете в православную церковь и будете полной рукой по католически креститься, то это вызовет некоторый, ну, скандал, да, и, но для меня это немножко вот как семь церквей апокалипсиса, да, и среди них, и в том числе евреи, которые должны обратиться там, первая церковь, соответственно, они чем-то похожи на цвета радуги, на ноты, и, соответственно, проблематика в том, как ноте остаться самой собой, но при этом быть в аккорде с другими. Мне кажется, это вот как бы Божья воля, и может быть, это как-то все скомпонуется, вот как животные в новом ковчеге, как такой фрактал снежинки. Вот,
да, согласна. Да, Дмитрий, я хочу сказать, что и красиво, и глубоко,
и правильно.
И правильно, да, будем тоже мы на это надеяться, естественно.
Еще хотела сказать, почему все-таки евреи как бы не принимают сейчас, может быть, какое ужесточение, которое произошло, как написал апостол Павел в Иудее до времени, да? Ну, конечно, христиане. Ну, чего говорить, но мы не хотим, сейчас идет в Иудею христианский диалог, и мы пытаемся как-то вот решить какие-то вопросы, но то, что было сделано
веками... Ну, много что было сделано,
да,
конечно.
Сейчас
это разгребается, да, развязываются эти узлы, и, конечно, это тяжело с обоих сторон. Вот здесь нам Игорь пишет, а какие жертвы могут быть в храме? Христос – последняя жертва за грех. Игорь, хорошо, это вы принимаете, да, а мы сейчас дискутируем насчет того, что вот есть люди, которые все-таки ожидают чего-то другого, и постараться понять их мотивации и на что они опираются для того, чтобы этот диалог-то как раз и вести. Ну, спасибо вам за комментарий. Мы с этим согласны, с Инной.
Да, полностью.
Да. Итак, сегодня мы говорим о Йом-Кипуре. Время у нас остается немного, друзья, но, наверное, хочется еще вот о чем сказать. Вот все-таки Йом-Кипур, праздник, и вообще мы уже неоднократно говорили, что Израиль очень колоритная страна, с одной стороны, тем, что это, во-первых, все-таки богоизбранный народ, это народ, который дал нам Тору, дал Библию, Священное Писание, которое сейчас является, ну, основой нашей цивилизации человеческой, и мы видим, что несмотря, вот как Максим говорил, Амосов, в нашей предыдущей передаче, несмотря на то, что большое количество евреев, они являются светскими людьми, но что меня вдохновляет, и я понимаю, на самом деле, почему это так, несмотря на то, что они светские праздники, они все равно продолжают соблюдать и быть в традиции, быть в контексте. Вот, может быть, как раз для того, что как только подойдет определенное время, можно было бы легче в это вернуться, потому что все-таки основание какое-то есть, оно заложено. Вот как сейчас отмечают евреи Йом-Кипур?
Ну, во-первых, у евреев есть такое поверье, написано так сказать, святых отцов, можно сказать, да, у цадиков, у святых израильских, то, что однажды, когда все евреи соберутся и исполнят субботу, все евреи, придет Машиах. То есть, действительно, к традициям евреи относятся очень бережно, именно потому что эти традиции, эти праздники, они сохранили еврейский народ.
Мне так понравилось, как например, когда я читала о том, как сейчас отмечают как раз евреи светские Йом-Кипур, они, интересное такое название, вот еще идет такое ходовое, так, день велосипедов.
Да, вот, запрещено.
Да, потому что запрещено ездить на транспорте таком.
Да, на велосипедах, да, и гуляют по улицам, если это недалеко от своего дома.
И не работают аэропорты, не работают там еще какие-то госучреждения.
Вообще принято весь этот день проводить именно в синагоге. Там очень длинная служба, начинается она с утра и заканчивается она уже
вечером. Да, кстати, именно на Йом-Кипур обычно даже тот, кто особо не ходит в синагогу, да, вот на Йом-Кипур они приходят как раз для того, чтобы все-таки...
Хоть на всякий случай, то, что есть такое... поверье, опять же, традиция о том, что если ты прослушал шафар на Йом-Кипур, то у тебя, в общем-то, ничего страшного в этом году не случится, потому что за тебя поплакал шафар. Ну, надо, опять же, не забывать, для нас, вот, мессианских евреев, христиан, шафар — это не что иное, это как рог ягненка, которого, заместительная жертва, которая была дана Аврааму на горе Мориа, да, то есть на храмовой горе,
вместо
когда
Исаака,
вместо,
да,
сына Исаака был принесен жертву агнец, запутавшийся в сетях, который приготовил Бог Отец. Мы знаем, что этот агнец никто иной, как Иисус Христос, то есть Иисус Христос плачет за евреев в свой шафар, в свой рог, и, естественно, что это тоже есть элемент спасения, и слава Богу, что приходят евреи и слушают.
Абсолютно
шафар.
Согласна, да, потому что кто-то бы сказал, но как бы не мало ли это? Можно ответить, да, может быть, мало, но хорошо, что это есть, это лучше, чем ничего.
Ничего.
Потому что, например, когда у нас в нашей тоже христианской традиции люди проходят мимо храма, и они начинают креститься, вот, независимо даже от того, воцерковленный это человек или нет, но я радуюсь, потому что хотя бы в этот момент человек вспоминает о Боге.
Да, признание.
Признание. Бога. И это его, во всяком случае, в каких-то моментах это его может остановить от того, чтобы сотворить зло. И это в любом случае влияние на человеческую душу. Это, опять же, шанс. Поэтому, слава Богу, пусть хотя бы раз в год приходят на Йом-Кипур, слушают рог и исповедуются перед Богом. На всякий случай, не на всякий. Опять же, это лучше, чем ничего.
Вот еще интересная традиция в Йом-Кипур, когда... люди одевают белые одежды и приходят в синагогу именно в белых одеждах и носят белые одежды. Вот кажется, что почему белые одежды? Но белый цвет чистоты, белый цвет смерти, потому что у евреев хоронят таких вот в белых одеждах, белых одеяниях, китл называется. И вот этот день — это как бы символ смерти, что человек умер для греха. Вот человек мертв, он ничего не хочет, он хочет просто прощения от Бога и хочет вернуться к Богу. Вот это вот
интересная такая традиция, да. Традиция. Друзья, у нас буквально осталось там 2 минуты, наверное, уже, да, 2 минуты. И, конечно, мне немножко грустновато, что вы не ответили на мой вопрос, вот нужны ли еврейские праздники сейчас нашей христианской традиции, хотя спасибо вам за обратную связь, всем спасибо, кто писал, кто звонил, вот от Игоря еще сообщение, также, и на это я, наверное, это к вам, наверное, относится, вы молодец, честно говоря, честно говорите своему народу, вы станете благословением.
Спасибо.
Принимаем, да?
Принимаем.
Хорошо, но все-таки давай, может быть, мы ответим прям буквально коротко, нужно ли возвращать эти праздники в христианскую церковь, вот, например, чтобы сейчас христиане тоже как-то отмечали Йом-Кипур.
Я думаю, что отмечать, может быть, не надо, но говорить о нем надо, потому что написано в Библии. То есть не надо отмечать, как отмечают евреи, но говорить и разбирать эти праздники нужно, потому что они все указывают на Христа.
То есть, скажем так, возвращаясь к тому, о чем мы говорили много выше, не надо забывать,
да,
или не надо вычеркивать, вот как сказал наш уважаемый слушатель, да, для того, чтобы сохранять полноту, нужно об этом помнить, нужно говорить.
Аминь, аминь.
А я бы сказала, даже почему бы не отпраздновать.
А еще я хочу сказать, что это день поста, и я бы призывала, кто может, кто хочет присоединиться,
да, к этому, да,
и молиться о еврейском народе, чтобы они приняли своего спасителя, чтобы спаситель быстрее пришел, и чтобы было единство в мире христиан, это тоже очень важно. Вот это такой особый день, когда Бог открывает свои врата милосердия и слышит нас. Давайте именно так отметим этот день постом и молитвой за христиан, за евреев, за единство, за любовь, за мир.
Ну да, и в этом как раз почувствуется вот некое единство церкви в полноте того видения, которое имеет о ней Господь, да, что там будут именно и язычники, и евреи, в этом будет полнота, целостность, поэтому думаю, что Йом-Кипур хорошо, если бы он стал тоже еще и таким христианским праздником. Во всяком случае, никакого греха я в этом не вижу, наоборот, только польза.
День единения и молитвы.
Конечно, слава Богу. Друзья, на этом мы и закончим. Спасибо, что вы были с нами, Инна, спасибо тебе. Еще раз с праздником, с Йом-Кипуром, дорогие друзья, Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.